Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» сегодня получается военным по обе стороны фронта. Через полчаса расследование Игоря Петрова об одной фигуре, исчезнувшей на Западе с исследовательских радаров, если применять военную терминологию. Начнем с ленинградской стороны фронта. Под гитлеровскими пушками городские музы вовсе не молчали. Давно и хорошо известные блокадные стихи Ольги Бергольц, Веры Инбер и многих других поэтов. Но была поэзия долгие годы скрытая от читателя. Голоса, звучавшие с излишне, как казалось редакторам и цензорам, личной нотой, с большей долей отчаяния, свидетельствовавшие о трагическом расчеловечивании человека. С воздушной волною в ушах, с холодной луною в душе, я выстрел к безумью, я шах, и мат себя, я не мой, я уже ничего, и бегу к ничему, я уже никого, и спешу к никому, с воздушной волною во рту, с холодной луной в темноте, с ногою в углу, с рукою во рву, с глазами, что выпали из глазниц, и пальцем, забытым в одной из больниц, с ненужной луной в темноте. Геннадий Гор, июль 42-го. Поэт и литературовед Полина Борскова живет в Соединенных Штатах и преподает в американских университетах. Недавно она выбрана профессором в Беркли. Полина много размышляет и пишет о блокаде. Ее книга «Седьмая щелочь» прозвучала очень сильно. Собранные здесь стихи, как вот, например, стихи Геннадия Гора, стали для многих читателей неожиданным открытием. Интересный феномен. Из официальной темы, по существу официозной, блокада становится делом частным, интимным. Она продолжает кровоточить, к ней нельзя подходить грубо. Чем дольше Полина Борскова профессорствует в Америке, тем крепче ее охватывает блокадная тема родного города. 8 сентября 41-го, 80 лет назад, осада началась. Полина, у меня создалось впечатление, что блокаду вы, вопреки всему ужасу, любите. Я ошибаюсь?
Это очень сложный, даже провокативный вопрос. Блокаду нельзя любить. Это катастрофа. Наверное, за 15 лет, которые я занимаюсь этой катастрофой, я стала испытывать всякие чувства к тем, кто в ней оказался. Сострадание, жалости и смущение вообще на это смотреть, об этом думать, это знать, до невероятных восхищения и, да, почтения к людям, которые вот в такой ситуации, в таких ситуациях столько всего сделали. И это вызывает у меня какой-то бесконечный такой томительный интерес, я бы так сказала.
Я процитирую из вашей книги «Седьмая щелочь» или «щелочь», чтобы попадать в рифму. Цитирую. «Уже во время самого блокадного бедствия велась огромная, сложная, разнообразная, многоцелевая и многожанровая работа словесности по описанию, осознанию, отражению блокадного опыта». Конец цитаты. То есть писатель не ждет окончания беды, чтобы понять, а живет каждый живой час, да?
Как мы видим, хотя бы в этом случае, в блокадном случае, писатель не только не ждет окончания беды, он в каком-то смысле начинает свою работу еще до ее начала. Потому что мало кому, как существу этого устройства, настолько дано ощутить тревогу. И вот в последнее время, когда я думаю о них, занимаюсь ими, пишу о них, образ, метафора воздушной тревоги стали для меня очень важными. С одной стороны, да, граждане, воздушная тревога, страшное объявление, а с другой стороны, это ощущение, о котором они так много пишут и говорят. С самого начала, а может быть, еще даже до сентября, в августе, в дневниках, а потом в стихах, в сентябрьских стихах Бергольц, в сентябрьских стихах Зальцмана, это только из самых теперь уже обсуждаемых, мы видим ощущение того, что другие люди в городе, может быть, за исключением властей, которые совершенно не собирались вполне давать себе отчет в том, что готовится. А вот поэты каким-то образом, они чувствовали то, что подступает, и писали об этом. Но не считая вот этого ощущения тревоги, которое они смогли выразить, в принципе, культура и литература в блокаде происходили постоянно. И объем этой работы кажется совершенно невероятным. А также, и это одна из главных моих ламентаций, не совсем понятно, кому адресована, кроме себя самой, конечно, очень-очень много еще не изученного, не описанного, не понятого.
Полин, давайте остановимся на каких-нибудь судьбах, которые больше всего впечатлили вас.
Это замечательный вопрос. В «Седьмой щелочи» я очень трудно решалась, кого же надо включить, потому что это все-таки как-то связано сразу с вопросом, кого же надо исключить. Но все-таки те поэты, которые там оказались, некоторые соображения, несколько. Во-первых, они, мне кажутся, да, невероятно писательски, творчески интересными. И у каждого своя судьба и блокадная судьба, да. Блокадная судьба, вот это слово «катастрофа», которое многие из нас, занимающиеся историей XX века, так и сяк к нему подбираются, как-то пытаются его использовать. Конечно, очень часто это слово связано с Холокостом. Но и блокада вполне, мне кажется, из этого ряда, из этого рода, когда твоя судьба меняется совсем, перемалывается вполне, и ты сам совершенно меняешься. Тут столько сюжетов, тут столько перипетий. Вот, например, писатель, который не вошел в «Седьмую щелочь», поэтому он не был, Пантелеев, который оставил нам удивительные записки блокадные. Кстати, в большинстве своем опубликованные в одной из оттепелей 60-х, что несколько изумляет. И, в частности, это одна из первых публикаций, где называется одно из главных имен блокадных, имя Хармса, как жертвы блокады. Пантелеев — это один из писателей, один из наблюдателей, свидетелей, автора, который очень-очень был близок к гибели. И вот это ощущение, что очень многие из тех, о ком мы говорим, они совсем-совсем близко подошли. И, конечно, это их очень изменило. И что это значит? О чем я думаю, когда я говорю «очень близко»? Я думаю о чуде. И, скажем, верующий человек Пантелеев или категорически неверующий человек Зальцман. Да, впрочем, и Крандиевская. Достаточно много, мне кажется, вот в ситуации такой как бы абсолютной экзистенциальной наготы, оказавшись на голой земле, в мертвом городе, они много думают о том, как же ты стоишь один на один. К разговору о судьбах и о том, как судьба и творчество пересекаются, я много думаю о своих поэтах, писателях, художниках, с точки зрения того, что все они, почти все, потеряли родителей во время блокады, и это их как-то совершенно изменило. Опять же, когда мы говорим о Холокосте, поэзии Холокоста, то первое имя — это Целан, да, все время мы преподаем его, мы читаем его, мы думаем о нем. Поэт, потерявший родителей, потом бесконечно боровшийся с этим воспоминанием и не справившийся. Целан покончил с собой, как и Прима Леви, как многие пережившие. И вот этот вопрос, как ты живешь после того, как моментально исчезают твои самые главные собеседники, твои нежнейшие друзья, твои родители. И, наверное, постоянно это встречая в дневниках, в стихах, в художественных работах, я много об этом стала думать, что у них у всех стали черные дыры у моих героев. Там, будь это Зальцман, будь это Татьяна Глебова, будь это Лидия Гинзбург. В этом смысле, как бы, да, судьба. У каждого из них невероятное спасение, да, следует говорить. Но, наверное, еще один не самый очевидный, но для меня совершенно очевидный способ ответа на ваш вопрос. И это то, о чем мы много думаем в каком-то тоже таком оцепенении или вынужденности сказать «чудо». Да, это сюжет спасения, в общем-то, архива Абрю, когда чемодан остается у вдовы, у Марины Дурново. И если бы не Друзкин, если бы он не прошел по этому городу и не взял эти бумаги, я достаточно много об этом думаю, да, вот один поступок, одна отвратительная, невозможная прогулка. Хотя это удивительно, что в русском языке все-таки, вот, кстати, я много тоже об этом думала, занятия такими темами выявляют лакуны языка. Ну вот, не знаю, я много думала вообще о глаголах движения во время блокады. Как же мы должны говорить? Ну, прогулка — это какое-то издевательское слово в данном контексте. Но так или иначе, стихи Абрютов были спасены. Да? А самое яркое явление — Хармс не был спасен. И более того, может быть, парадоксально, сам себя и погубил таким или иным образом. То, что он, как сейчас об этом мы спорим, да, и ученые пытаются понять, что же случилось, как он умудрился не только быть арестованным, но потом оказаться в камере для безумцев и погибнуть. И, наверное, вообще вот на вопрос, какие судьбы блокадные, какие события блокадные поразили, конечно, гибель Хармса — это такое блокадное событие литературное, которое и тогда произвело очень много смыслов и стихов. Все, узнавшие об этом, друзья его написали. Но и до сих пор, да, исчезновение Хармса именно в блокаду каким-то образом кажется мне очень важным для понимания того, что стало с нашей культурой, с нашим языком, с нами в то место и время. И поскольку вопрос огромный, можно говорить бесконечно, но я бы могла остановиться на том, что мне он кажется очень правильным, этот вопрос, что блокада — это всегда отвратительная, невероятная схватка с судьбой. И сами они все про это очень много думают и пишут.
Полина Борскова. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» музы осажденного Ленинграда. Павел Зальцман. «Презреннейшие твари в награбленных шелках по подвалам куховарят на высоких каблуках. Эти твари красят губы над коровьим языком, их невысохшие груди набухают молоком. Сам огонь в их плитах служит, усердствуя, как пес, но их сковороды лижет, сокровенные от нас. Нас томит у их порога страшный запах каши. Мы клянем себя и Бога и просим кушать. Нет желания сильней, чем сбыть им наши вещи, и мы следим за их спиной в ожидании пищи». Павел Зальцман. Июль 42-го. Продолжаем разговор с поэтом и литературоведом Полиной Борсковой.
Полина, я процитирую, но, может быть, не совсем точно. Вы пишете, что «Ленинградское дело было карой городу за страдания». Очень сильно и эффектно сказано, запоминается. Могли бы вы защитить и обосновать свою мысль?
Я не уверена, что это совсем точная цитата, но я понимаю какое-то прочтение. То, что я пытаюсь сказать, то, о чем я пытаюсь думать в связи с ленинградским делом, Да, ну на это можно проще посмотреть. И, кстати, об этом очень много говорит Лев Лурье, что в каком-то смысле бонзы московские, они очень нервно отреагировали на чего уж там вольный или невольный подвиг города, на то, что город выжил и как выжил, на сам тот факт, что город приобрел в процессе этого страшного выживания ощущение самостоятельности какой-то, себя как единого организма, идеологического, материального, исторического и так далее. И вот на уровне этой паучьей реальности партийных управителей есть понимание, что возникло сильное желание Ленинград блокадный наказать за то, что он выжил. Вот. И то, что происходит, лично у меня ленинградское дело вызывает... Ну, я почти не могу об этом говорить. Я же все-таки такой историк лирический. Это мои друзья настоящие, серьезные, суровые историки. Они просто пропускают через себя факты. Мне очень трудно сталкиваться, встречаться с той реальностью, что в городе очень многие фигуры, очень многие персонажи, которые многое сделали для того, чтобы чуть-чуть как-то, но и в самом деле вот тащить эту махину ужаса. Например, то, что произошло с университетом, и сколько фигур в университете были наказаны, арестованы, сколько людей было расстреляно, которые во время блокады отчаянно пытались бороться с ситуацией. И вот то, что само это ощущение, что ты выходишь из блокад, невозможное произошло. А потом этот отвратительный монстр государства снова сгущается и снова тебя наказывает за то, что ты выжил из каких-то своих змеиных, драконьих, ящеровых соображений борьбы за власть. И вот это как бы, да, вторая волна адская, новый круг ада, об этом уже думать, если ты очень много думаешь о блокаде, об их днях, ужасных, жалких, труднейших днях и ночах. И потом представлять себе, что этих людей еще будут судить и наказывать за то, как они прожили эти не вполне 900 дней, это немножко совсем невыносимо. Вот мне кажется, я об этом говорила.
Вы не только в ваших книгах пишете о судьбах блокадников, не только об их творчестве, не только о том образе города, блокады, который они нам оставили, завещали, что стало их творческим наследием, но и пишете о том, как воспринимается блокада в памяти, какова рефлексия у ленинградцев, у блокадников, рефлексия самой блокады. И пишете о том, что это большая проблема. Что не так с памятью и рефлексией?
Ну да, это большая проблема. И заключается она в том, что, опять же, о бедствии такого масштаба и, я бы сказала, такого сложнейшего всего, у нас нету инструментария, как говорить об этом. Этот инструментарий, чтобы он возник, нужна огромная работа многих людей, совместное усилие. Ну, в принципе, вот сообщество, так, это модное слово, и необходимо. Хотя мы можем бесконечно говорить, что немецкий случай крайне проблематичен, коллективной памяти. Но все-таки это случай, да, и все-таки очень-очень много людей со школьной скамьи, в университетских аудиториях, в киностудиях, где угодно, на кладбищах, возле памятников, пытаются думать, как об этом можно говорить. В то время как с блокадой, как мы понимаем, история совсем другая, совсем другие нарративы, совсем другие силы задействованы. И в течение десятилетий разговора этого не было. Вообще об этом интересно даже вот представить себе, да, что в 50-е, 60-е, 70-е город был полон тех, кто выжил. Естественно, Демография города совершенно изменилась, многие уехали, не считая тех, кто погиб. И все же в городе были блокадники, которые сами не стремились вспоминать и рассказывать. Никто такое особенно вот не жаждет вспоминать и рассказывать. Но и вопросов им никто не задавал. И все это вот уходило в это молчание. Оно куда-то вязко уходило. А последние годы, теперь, когда мы уже это пытаемся восстанавливать, уже речь идет о совсем-совсем немногих людях. Слава Богу, что можно с ними говорить. Но, в принципе, момент встречи с этой историей, конечно, упущен поколениями. К тому же, очевидно, то, что происходит сегодня в новейшей русской историографии, да, это попытки представить эту историю как доблестную, как сказочную. И совершенно непонятно, как в этот сказочный, чудесный нарратив вписывается гибель от голода миллиона горожан. Как об этом рассказывать? Да, история Мединского, мне кажется, не совсем работает с таким инструментарием. Мне все это кажется в каком-то таком главном смысле этого слова ужасно скучным. В конце концов, государственная ложь — это скучное дело. Не скучное дело — это все же пытаться задавать тот самый вопрос, который вы задали в начале. А каковы были их судьбы? Ну вот даже в этой седьмой щелочи, маленькой книжице, судьба поэта Гора, который написал стихи мирового уровня о блокаде, не осмелился или не захотел, не пожелал их показать никому, потому что не хотел, чтобы вот это показывать равнодушным и сытым. А судьба Натальи Крандиевской, которая так или иначе выбрала из города не уезжать, и уже будучи человеком, скажем, не юным, очень раненым своими обстоятельствами, стала писать о блокаде стихи вот невиданной мудрости и тепла, и точности. Вот такая судьба, да? Ты, казалось бы, можешь уехать, а ты не уедешь. Хотя тебе, прям скажем, очень одиноко и страшно. Вот. И в каком-то смысле, да, и Гнедич, и Бергольц, и многие-многие другие, и Пантелеев, и Лидия Гинзбург, можно их называть и называть, и называть, да? Каждая судьба. Но в том случае, которым я занимаюсь, каждая творческая судьба. Ведь мы все-таки говорим о людях с каким-то, все же я скажу, особым устройством. Были они хрупкие и боялись ужасно. И трудно им было совсем. Однако, благодаря тому, что они написали, блокада не исчезла. Блокада — это не такое серое, какое-то странное, скользкое историческое пятно. Мы читаем их стихи, и мы можем быть связаны с тем, что случилось. И мне кажется, вот к вопросу про сегодня. Меня спрашивают все время, почему вы занимаетесь этим сегодня? Вы вообще зачем этим занимаетесь? Это про что? Мне кажется, что каким-то образом блокада, ее история, ее литература, ее культура — это невероятно про нас сегодняшних, пытающихся понять, каковы мы, исторические люди, в 2021 году, да, в частности, пережившие и переживающие бедствия ковида, оставшиеся наедине с какими-то вот такими ужасными силами. А я сейчас вот с утра читала Facebook, и там опять люди пишут про что родители уходят и уходят и уходят из-за ковида. И я думала, вот, все это напоминает мне дневник Глебовой, все это напоминает мне прозу Гинзбург, все это напоминает мне дневник Зальцмана. Это вопль человека о том, что сила, которая больше его, она его обрабатывает как такую палочку, огонь. И поэтому, мне кажется, думать об этом бедствии — это просто как-то очень важно. Хотя и бесконечно горестно.
Трагическое слово «тишина» отяготило и мое сознание. Я стала привыкать быть в комнате одна. и слушать мысли мерное дыхание. Я знаю, что никто не встретит у окна, что в комнате пустое бесстрастное молчание, что я уйду одна и возвращусь одна. Но есть большой покой в настойчивом сознании, что у двери никто не стынет в ожидании, отчаяние любви во взоре затая, что никому нигде не причинит страдания ни глупый мой каприз, ни злая смерть моя. Татьяна Гнедич, январь 43-го. Музы осажденного Ленинграда. 8 сентября, 80 лет, начало блокады. Моей собеседницей была поэт и литературовед, профессор Калифорнийского университета Беркли Полина Борскова. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Загадочные фигуры Второй мировой войны. Люди, пропавшие с радаров исследователей. Чем таинственнее такие судьбы, тем сильнее загорается интерес у историка. Искать, рыть, добиваться. Читатели российских журналов, живого журнала и Фейсбука давно уже следят за работой феноменально трудолюбивого историка Игоря Петрова, живущего в Мюнхене. Самое главное, что его трудолюбие отмечено глубокими знаниями, блестящей интуицией и архивной удачей. Я попросил Игоря Романовича поделиться со слушателями нашей программы наиболее интересными историями из его богатого собрания курьезов.
В составленной советскими чекистами справке о человеке, о котором сегодня пойдет речь, написано вот что. Сверчков Николай Георгиевич, начальник окружной полиции с июня по сентябрь 43-го года. До этого времени работал с марта 42-го года начальником Смоленской городской полиции. В прошлом житель города Калинина, работал в театре художником. В период оккупации был замначальника городской полиции Калинина. За работу у немцев награжден 3 орденами за храбрость 2-го класса в бронзе и серебре с мечами. Сверчков принимал непосредственное участие в уничтожении цыган в Александровском колхозе. Конец цитаты. По соседству со Сверчковым в той же справке фигурирует Николай Алферчик. Он был начальником одного из отделов Смоленской полиции, собственно, командовал именно этим самым уничтожением цыган в апреле 42-го года, впоследствии принимал участие и в ликвидации еврейского гетто в Смоленске, в расстреле евреев в июле 42-го. После войны Алферчик оказался в Австрии, в Зальцбурге, там стал осведомителем американской разведки под таинственным, в кавычках, псевдонимом Альф. Сумел получить документы на чужое имя, под фамилией Павлов переехал сначала в Германию, затем перебрался в Австралию, где о его прошлом местные власти были осведомлены, ну и там его использовали в качестве информатора и в итоге дали гражданство. Только в середине 60-х годов в советской газете «Голос Родины» появилось несколько статей о нем, в том числе о том, что он живет в Австралии под фамилией Павлов, но это была, похоже, исключительно пропагандистская атака. В итоге Алферчик дожил до почтенных лет, умер в Австралии в 1995 году. А вот Сверчков, с которого мы начали, казалось бы, пропал бесследно. В открытых источниках нет сведений о том, что советская разведка сумела после войны разыскать его след. Так что попробуем сегодня в ходе передачи сделать то, что советским чекистам не удалось. Сразу подчеркну, что это делается не с целью какого-то суда. Николай Георгиевич Сверчков давно умер. Судить некого. Мы делаем это лишь с целью устранения лакуны в биографии одного из самых известных смоленских коллаборационистов. Вся эта история начинается с Николая Егоровича Сверчкова, деда нашего героя, известного живописца XIX века, академика Императорской академии художеств, много работавшего по заказам императорского двора и получившего от царя в качестве награды усадьбу в Царском селе. У Николая Егоровича был сын Георгий Николаевич, тоже художник, существенно менее известный. Если поискать в сети, можно найти на аукционах его картины, пейзажи, лошадей он очень любил рисовать, потому что он с юности увлекался конным спортом, был хорошим наездником. Но для интересующей нас истории все это особой роли не играет, потому что он в начале прошлого века еще ушел из семьи, насколько можно понять, из-за финансовых проблем усадьбу или дом в царском селе им пришлось продать. Сверчков уехал в Париж, где и жил все время до своей смерти в 1957 году. Поэтому в адресных книгах Санкт-Петербурга довоенных мы его не находим. Находим покинутую им супругу. Мария Ивановна, потомственная дворянка, проживала по адресу Офицерская улица, дом 10. Соответственно, она осталась одна, ей пришлось растить двух маленьких детей. Сына Николая, который родился в царском селе в 1898 году, и дочь Марию. Она была на 2 года младше. Ранняя биография Николая Георгиевича Сверчкова, нашего героя сегодняшнего, туманна. Он, например, фигурирует в списке взятых большевиками в Петрограде заложников, который был напечатан в сентябре 1918 года. Там же указано его звание «Корнет». Сам Сверчков несколько позже, в 1926 году, утверждал, что окончил Академию художеств, а с 18 по 21 год якобы служил в Красной армии. Затем устроился работать на фарфоровый завод в Петрограде. Последнему есть как раз вещественное подтверждение. На сетевом аукционе можно найти фотографию одной расписанной им тарелки. Но в 23-м году Николай покинул завод. Больше, чем роспись тарелок, его привлекали другие увлечения, а именно кино и эзотерика. Весной 24-го года он с одним коллегой решил организовать киноэкспериментальную мастерскую для создания нового вида фильма агитки «Киноплакат». Сестра Сверчкова Мария к этому времени тоже делала карьеру в кино, снимаясь в фильмах, и написала киносценарий под мощным названием «Доля ты русская, долюшка женская». Параллельно с этим Николай и Мария вступили в масонскую ложу. Тут я должен сказать, что ни в коем случае не являюсь специалистом по масонству, ничего не смыслю в посвящениях и обрядах, лишь пользуюсь материалами, опубликованными историком Андреем Леонидовичем Никитиным в его книге «Эзотерическое масонство в Советской России». Если говорить в двух словах, то история такова. В 1887 году во Франции папюсом был основан орден мартинистов. В 1910 году создается петербургское отделение этого ордена, во главе которого оказывается оккультист Григорий Мёбис. Вскоре он отходит от парижского центра, организует собственный автономный разряд мартинизма. Примерно тогда же он читает лекции по оккультизму, которые публикуются, пользуются большой популярностью, кстати, по сей день переиздаются. Уже после революции генеральным секретарем ордена становится некто Борис Остромов. Вскоре он расходится с Мёбисом, организует собственную ложу «Острея» и еще несколько примыкающих к ней лож. В них он привлекает несколько десятков человек, в том числе Сверчкова, которого, как художника, заставляет рисовать собственные портреты в костюмах прошлых веков, якобы в его прошлых инкарнациях. При этом, если Мёбис при советской власти работает учителем в школе и ведет жизнь скорее келейную, Остромов, наоборот, выставляет свои практики на показ. Доходит до того, что в 1925 году он сам является в ГПУ и предлагает свои услуги по освещению масонству, по предоставлению информации, то есть хочется стать информатором ГПУ, при этом рассказывает, что автономное русское масонство якобы это тот же самый коммунизм, цели масонства и коммунистической партии, они примерно одинаковые, способы достижения немного разнятся. Из всего этого возникает так называемое дело ленинградских масонов, достаточно известное, мой добрый друг Дмитрий Львович Быков в одном из своих романов его увековечил. Но на самом деле, если судить по описанию, которое опубликовано в книге «Эзотерическое масонство», по протоколам допросов Сверчкова, его сестры Марии и других, занятия Остромова были гораздо ближе к мошенничеству и промискуитету, чем к коммунизму. Закончилось все это арестом всех действующих лиц. Остромова отправили на 3 года на Соловки. Сверчков и Мёбис получили по 3 года ссылки как социально опасные элементы. На сайте мемориала есть еще одно упоминание об аресте Сверчкова. В 1931 году, то есть 5 годами позже, на тот момент он проживал в Новгороде. И после этого он еще на 3 года был лишен права проживания в пунктах, определенных специальным перечнем. Возможно, и это был не последний арест, полных сведений у нас нет. Точно можно сказать, что его мать и сестра, та самая Мария, киноактриса, чья карьера тоже с ее арестом по делу ленинградских масонов была прервана, они были высланы на 5 лет в Астрахань в 1935 году, в марте 1935 года, как жена и дочь бывшего дворянина. В 1941 году, как мы уже знаем, Николай Сверчков оказывается в Калинине, где работает театральным художником. После оккупации города немцами поступает к ним на службу. Разумеется, о своем масонском прошлом он не говорит ни слова. Нацисты преследовали масонов. Если бы это выяснилось, он рисковал бы оказаться в числе не тех, кто расстреливает, а тех, кого расстреливают. Но ему удалось это скрыть. После отступления немцев из Калинина Сверчков перебирается в Смоленск, где в конце февраля 1942 года становится начальником городской полиции. Есть такая книжка «Правда о военном Ржеве». Ее автор Евгений Степанович Федоров опубликовал много информации из местного архива КГБ. В частности, там утверждается, что Сверчков в 1942 году работал в Ржеве агентом под кличкой Уваров. Как мне кажется, это чекистская ошибка идентификации, потому что в двух местах одновременно он находиться не мог и не по чину начальнику городской полиции работать простым агентом. Так что насчет Уварова оставим знак вопроса. А вот о деятельности Сверчкова в Смоленске мы можем рассказать, опираясь на замечательную книгу, которая не так давно вышла, Павла Марковича Поляна «Борис Меньшагин. Воспоминания, письма, документы». Из нее также взята цитата, с которой мы начали передачу. Меньшагин при немцах был бургомистром Смоленска, и вот в своих воспоминаниях он пишет. «В апреле 1942 года из разговора с начальником городской полиции Сверчковым я узнал, что в первых числах этого месяца немцами были убиты все цыгане, проживавшие в селе Александровском, где до войны существовал специальный цыганский колхоз. Я был поражен и спрашивал, за что? Как цыгане?» – отвечал Сверчков. Конец цитаты. Еще в советское время публиковался приказ за подписью Сверчкова о составлении списков цыган. Понятно, с какой целью эти списки составлялись. Еще одна цитата из Меньшагина. «В сентябре 1942 года ко мне пришел начальник полиции Сверчков и сказал, что на днях ими обнаружены евреи Магидовы, муж и жена, проживавшие по поддельным паспортам. К этому времени смоленское гетто уже было уничтожено. Понятно, что судьба Магидовых после этого была печальна». Кроме охоты на цыган и евреев, полиция, разумеется, занималась арестами людей, подозревавшихся в связях с Москвой или хотя бы в симпатиях Советов. Уже во время работы Сверчкова начальником полиции был арестован Шалва Сослани. Это достаточно известный до войны писатель, он пошел в писательское ополчение, и достаточно долго, до наших дней, считалось, что он пропал без вести осенью 1941 года. Но потом оказалось, что в эмигрантских публикациях есть упоминание о его пребывании в оккупированном Смоленске. Действительно, мне удалось найти документы, это подтверждающие. Таким образом, Сослани погиб на самом деле полугодом позже. Весной 1942 года он был арестован по инициативе известного уже нам Алферчика и расстрелян. По всей видимости, никаких дальнейших сведений о нем нет. В 1943 году сбылась мечта Сверчкова наконец в карьере киноактера. Нацисты сняли документальный фильм о русской полиции под названием «Наши друзья», и Сверчков там вроде бы сыграл эпизодическую роль начальника партизанского отряда. В реальности он, конечно, находился по другую сторону баррикад, преследовал партизан, преследовал местных жителей, подозревавшихся в сотрудничестве с партизанами, проводя и в этом случае бессудные расправы. То есть совершал военные преступления, в этом нет никаких сомнений. После освобождения Смоленска советские органы составили план мероприятий по установлению фактов и виновников уничтожения еврейского населения в Смоленске. Документ этот доступен на сравнительно новом, весьма полезном портале «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР», который создан под эгидой Росархива, как я понимаю, там, в числе организаторов и исполнителей этого преступления, уничтожения еврейского гетто, уничтожения евреев, указан также начальник полиции Сверчков. После Смоленска Сверчков служил в полиции Минска, а затем транзитом через Польшу, как Алферчик, оказался в Австрии. Есть маргинальное упоминание о его участии в некой национал-социалистической партии России, но это, как мне представляется, анахронизм, или ошибка в названии. После окончания войны национал-социализм был по понятным причинам мало популярен, и настолько безбашенными беглецы из Советского Союза не были, чтобы основывать партию с таким названием. Все. На этом обрыв пленки, Сверчков исчезает насовсем. Моя первая публикация в блоге о нем была около 10 лет назад, и с тех пор я пытался выяснить его дальнейшую судьбу. Особые надежды были у меня, когда несколько лет назад была оцифрована база данных БАД Арользена. Но и в ней его не оказалось. Я просматривал бесконечные списки австрийских ДПИ, более 1000 человек, которые желали уехать за океан, безо всякого успеха.
Игорь, поясните, пожалуйста, для тех слушателей, кто еще не в курсе, что это за архив БАД Арльзен?
Это архив, в котором собирались документы о перемещенных персонах, то есть кого мы называем ДПИцами, и, кроме того, материалы вообще о нацистских преступлениях. То есть в этом архиве данные материалы, которые сейчас большей частью оцифрованы и доступны онлайн, любому человеку можно набрать архив БАД Арльзена, и вы попадете на этот сайт, даже на русском языке вы можете это набрать. Там есть, во-первых, материалы о концлагерях, то есть списки концлагерей, карточки людей, которые сидели в концлагерях, те, которые сохранились, разумеется, списки евреев, которых уничтожали, которых депортировали из самых разных стран, и в том числе там есть списки перемещенных лиц, как списки, так и картотеки, и их личные дела. Личные дела есть не у всех. Карточки есть не у всех. Есть, кроме того, пассажирские листы. Например, когда пароходы отплывали в США или в Южную Америку, то составлялись списки пассажиров. И, что самое замечательное, по ним работает поиск. То есть можно искать. Немножко надо приспособиться к этому поиску, потому что он не понимает. Фамилии могли писаться, разумеется, с разночтениями. Надо это учитывать. Имеет смысл, например, искать по именам и годам рождения, а не по фамилиям в особо сложных случаях. Но, тем не менее, благодаря этой базе историки могут получить огромное количество информации именно о перемещенных лицах. Это просто настоящий кладезь информации.
На волнах радио «Свобода» в военном выпуске «Поверх барьеров» история и разгадка загадочного Николая Сверчкова. Поиск ведет историк Игорь Петров.
И теперь начинается детективная часть истории. Оказалось, что база данных Бад Арользена все-таки помогла мне. Чуть позже, чем я рассчитывал, но помогла. Потому что в ней нашлась его сестра, та самая киноактриса Мария Сверчкова. Год рождения в ее карточке оказался на 5 лет раньше, чем в советских документах. Но место рождения Царское Село совпадает. Отчество Георгиевна. Очень похоже, что это она. В карточке написано, что ее насильно вывезли в Германию в 1944 году, что до войны она проживала в Риге. Это, как и год рождения, было обманом, чтобы не попасть под насильственную репатриацию. Это в карточках ДП встречается сплошь и рядом. И вот в начале 1950 года в Бад-Наухайм, это земля Гессен в Германии, где она жила на тот момент, приходит приглашение из Чили от некоего Николая Рогалева. Бюрократические шестеренки вращаются очень неспешно. Лишь в ноябре 1951 года, то есть 2 года спустя фактически, она получает чилийскую визу в Париже и отплывает в Чили из Генуи на корабле с поэтическим именем Бьянка Мано. Я решил посмотреть, а знает ли интернет что-нибудь о Николае Рогалеве, который ее пригласил. Оказалось, знает, и не так мало. Николай Рогалев Гирс прибыл в Чили из Аргентины. Эта информация на испанском языке в интернете содержится, но, к счастью, современные средства позволяют переводить и понимать ее смысл. Итак, Николай Рогалев Гирс прибыл в Чили из Аргентины в августе 1948 года. Он фактически заново основал в Чили орден мартинистов масонский, возглавлял его под именем мастер Набусар. За короткое время в его ложу вступило более 30 человек. Он связался с Парижем, где жил сын Папюса, о котором мы уже упоминали, установив, так сказать, связь с истоками мартинизма. В 1963 году там произошел какой-то раскол, из Парижа требовали, что ложу в стране должен возглавлять человек, который в ней родился. А Рогалев Гирс родился в России. Но, тем не менее, за это время, что он возглавлял ложу, Рогалев успел распространить свет мартинизма, можно поставить в кавычки или нет, как угодно. Сначала он его распространял по разным городам Чили, а затем он основал ложи в Аргентине, в Перу, в Парагвае, в Мексике, в Панаме, в Венесуэле. То есть пол Латинской Америки охватил мастер Набусар. До сих пор его очень почитают в Чили. В 2006 году ему установили новое надгробие на кладбище, на котором указаны все его масонские регалии. Можно в сети посмотреть фотографии, если кто-то интересуется. Что Николай Рогалев рассказывал о своем прошлом? Он рассказывал, что был посвящен в масоны непосредственным Мёбисом, о котором мы уже тоже упоминали, по одной версии в 1919 году, по другой версии вовсе в 1912 году. Он рассказывает, что учился в военном училище, был арестован вместе с другими кадетами, приговорен к смерти. Но с помощью других посвященных, то есть масонов, ему удалось якобы бежать из большевистского застенка, и он оказался в Югославии, а затем в Германии. Но когда в Германии он увидел, что нацисты пришли к власти, они преследуют масонов, отправляют их в концлагеря, он уехал в Южную Америку. Вот это место рассказа мне сразу показалось не вполне правдоподобным, потому что создается впечатление, что между нацистской Германией и Южной Америкой ходил трамвай. Нет, трамвай не ходил. Не так просто было выбраться из Германии, должны были остаться документы. Но, собственно, еще до этого, уже при упоминании об ордене мартинистов, у меня в голове, конечно, щелкнуло. Не сам ли это Сверчков устроился в Чили и перевез туда свою сестру? Но всегда есть вариант удивительного совпадения. Допустим, некий другой масон, тоже знакомый с Мёбиусом, из того же круга, также был знаком, понятно, по оккультным делам с Марией Сверчковой и по старой памяти ей помог перебраться в Чили. Я решил внимательнее присмотреться к биографическим данным. Как зовут Рогалёва Гирса? Оказалось, что его зовут Николай Георгиевич, так же, как Сверчкова. Когда он родился? Он родился в том же 1898 году, как и Сверчков. И, наконец, я вспомнил, что в советской справке указано, что Сверчков принял немецкое гражданство. И я посмотрел в Бундесархиве списки Volksdeutsche. И нашел там Сверчкова с датой рождения, в других источниках ее не было, 15 июня 1898 года. Та же дата в интернет-публикациях о Рогалеве. На его могиле дата немного другая, 2 июня, но это, видимо, с поправкой на разницу между старым и новым стилем. Как раз разница 13 дней. Конечно, когда все факты сходятся подобным образом, разгадка кажется элементарной. Но прошу слушателей поверить, факты так начинают сходиться только тогда, когда их удается в достаточной мере раскопать. А это занятие очень трудное и ресурсоемкое. Ну и, наконец, чтобы уже окончательно расставить точки над «и», есть такая книга «Русские в Чили», которую написали Ольга Ульянова и Кармен Норамбуэнао. Извиняюсь, сложная фамилия. Мария Сверчкова фигурирует в ней как Мария Сверчкова-Гирс. То есть она взяла ту же прибавку к фамилии, что и Николай Рогалёв. Откуда эта прибавка к фамилии взялась вообще? Кто такой Гирс? Вернемся к карточке DP Марии Сверчковой из Бад-Арльзена. Девичья фамилия ее матери и Николая Хирш. Русская транскрипция 19-20 века Гирш. И, вероятно, в Испании они ее переделали в Гирс. По всей видимости, фамилия немецкого происхождения, что и дало им возможность во время войны записаться фольксдойчами. И даже Рогалев фамилия не случайная, потому что есть один из источников, в котором написано, что Георгий Сверчков, то есть отец Марии и Николая, художник, который впоследствии уехал в Париж, он связал себя узами брака с племянницей херсонского помещика Рогалева. То есть все эти фамилии так или иначе в истории Сверчкова фигурируют. Каким образом Сверчкову удалось получить документы на другое имя и в одной из первых партий беженцев отбыть из Европы в Аргентину, откуда он уже попал в Чили? Мы этого пока не знаем. Чем он занимался в Чили, помимо продвижения мартинизма? Тоже сведений немного. Вроде бы занимался реставрацией произведений искусства, писал картины, особенно любил рисовать лошадей. Точно так же, как и отец. И, наконец, забавный факт. Будучи главой масонской ложи, он в течение 10 лет был представителем в Чили газеты Солоневича «Наша страна». То есть, так сказать, масоны пробрались в самое сердце монархического движения. Вот вся история о военном преступнике Николае Сверчкове, которую я хотел рассказать, которого в Южной Америке сегодня почитают как основателя местной ветви мартинизма, мастера Набусара. Я всегда говорю своим друзьям-писателям, что им смысла нет никакого выдумывать сюжеты, потому что жизнь всегда выдумает лучше. Но они пока меня не слушают.
Игорь, какой вывод для себя, как для исследователя, вы делаете из подобных сюжетов? Вот когда все раскопано, вы откидываетесь, руки закладываете за голову и размышляете. О чем?
Ни о чем совершенно. Я получаю удовлетворение, что биографическая лакуна закрыта, и перехожу к какой-нибудь следующей теме. То есть я еще раз говорю, я не вижу здесь никакой морали. Да, такая была история. Да, нацисты преследовали масонов, но вот был такой масон, который служил нацистам и который действительно совершал военные преступления, тут без всяких скидок, в том числе против цыган, против евреев, против русских в том числе, которые помогали или, может быть, не помогали партизанам, а он их подозревал в этом. А потом опять вернулся неожиданно или ожиданно к своему масонскому существованию и вот совершенно забыл, что у него была такая военная цезура. Мы с Олегом Бейдой не так давно опубликовали рассказ, он и на русском опубликован, и на английском, тоже можно прочитать, о таком человеке по фамилии Риттельшпахер, который был ученым-почвоведом, известным еще до войны. И после войны он продолжал свою деятельность почвоведческую. Он был русским немцем. В 20-е годы он переехал из Советского Союза в Германию. Поэтому он знал хорошо русский язык. И после войны он в том числе в его институт приглашались русские ученые. Он перевел книгу знаменитой русской ученой почвоведа Кононовой. То есть гладкая совершенно биография. Но вот благодаря мемуарам генерала Хейнрица, которое мы не так давно перевели на русский язык с Олегом и опубликовали, оказалось, что во время войны он занимался бессудными расправами над партизанами. В конце 41-го года, то есть когда еще партизанское движение не было организовано, он просто там выбирал людей, которых записывал в партизаны, которые, может быть, на самом деле были партизанами, и казнил их, в том числе сам принимал участие в казнях. Вот такая история. Какую из нее можно сделать мораль? А потом вернулся назад в Германию. Мне удалось найти его сослуживицу, которая в 70-х годах работала вместе с ним в институте. И, конечно, она не могла поверить, что человек, с которым она работала, или под началом которого она работала, был во время войны просто бесстрастным убийцей. Она говорила, что нет, эта история невозможна. Или в крайнем случае, что было, то было, бельем поросло. Нельзя сделать из этого никаких выводов, кроме того, что надо всегда помнить, что в самых образованных людях, к сожалению, живут совершенно дикие инстинкты, которые война... Во время войны возникает хаос, во время войны возникает ситуация, к которой люди психологически не готовы, и эти инстинкты могут пробудиться, а потом они могут исчезнуть. И нам надо как-то об этом помнить. Вот это, наверное, единственный вывод, который можно сделать из всех этих историй.
Насколько велик список таких случаев, таких ситуаций, таких загадочных людей в вашем следопытском кондуите?
Хороший вопрос. Чтобы вот совсем загадочное, он, наверное, не слишком велик. То есть, может быть, мы еще о каких-то людях поговорим. Скажем так, эффектных биографий, ну, наверное, несколько десятков.
Ничего себе, это очень много.
Да, но я когда-то прочитал замечательную книгу прозаика Терехова «Каменный мост». Там вот человек очень упорно тоже пытался раскопать некую историческую историю и долбился как бы о нее головой, и сумел ее раскопать. Все это замечательно, но вот урок, который я извлек как раз из художественной литературы, что не надо постоянно долбиться в одну и ту же точку. То есть, если что-то не получается, я просто перехожу к какому-то другому сюжету и пока занимаюсь. И, само собой, вот как в случае со Сверчковым, получается, что когда-нибудь разгадка находится.
И на этом мы заканчиваем беседу с историком Игорем Петровым о поисках канувшего на много десятилетий Николая Сверчкова. Игорь Романович Петров обещал в следующем месяце представить очередное расследование. Над военным выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.